Тема нашей встречи, нашего общения – «Не ошибись в выборе друзей». Общество или те люди, с которыми ты общаешься, они накладывают свой отпечаток. Есть такая пословица, говорят, скажи, кто твой друг, да? И я скажу, кто ты. И Библия нам примеры оставила. Примеры того, как человек, общаясь с людьми, перенимает что-то от этих людей, с кем он общается. Ну, даже взять жизнь Моисея. 40 лет общения с египтянами, обучение в школе египетской, обучение мудрости египетской. Он имел большой статус, он был сыном дочери фараоновой. Друзья, общение с египтянами дало ему знание определенных приемов. Смотрите, он очень быстро разобрался с египтянином, обидчиком еврея. Он знал, как бить, куда бить. И египтянин умер, и очень быстро. Вот что научило его общение с египтянами. Прошло время, он общался с Богом. И это общение научило его совершенно другому. О нем сказано, что он был кратчайший человек. Смотрите, друзья, какой отпечаток наложило общение с Богом. У Петра был друг Иоанн. Хороший друг был. Хороший. И Петр был не старый. Это так рисуют их на иконах. Страшные старые дедушки. Это были молодые, крепкие мужчины, полные сил, энергии, которые шли по миру, благовествовали, трудились. Это были сильные, крепкие люди. А чем он был хороший, друзья? А тем, что он был еще ближе к Иисусу Христу, чем Петр. Когда-то мне отец такую науку сказал, он мне так посоветовал: сынок, запомни такое правило в выборе друзей. Друг должен быть лучше, чем ты. Если друг будет хуже, чем ты, он тебя спустит на свой уровень. А ты ищи друга или подругу, которая будет лучше, чем ты. И ты будешь подтягиваться на его уровень. Мне нравится Давид и очень нравятся друзья Давида. Но написано так, кто хочет иметь друзей, сам должен быть каким? Дружелюбным. Давид был сам очень хороший человек. И его друзья его очень любили. Но у него были друзья прекраснейшие. У него был, один из друзей его был Иоаннафан, который его не раз спасал от смерти, защищал от отца. Приходил в лес, мы читаем, и укреплял его упованием на Бога. Одежду свою отдал, оружие свое. Очень-очень любил Иоаннафан Давида, как свою душу. Такие друзья были. Вот так Давид умудрялся себя вести, что приобретал таких прекрасных друзей. Это, друзья, и не просто иметь хороших друзей. Надо и самому стараться быть хорошим. И вот он в окружении, военные действия, сложная обстановка, пить хочется. Хорошо у нас здесь скважина. Пошел попил холодненькой водички, а там поле боя, пить хочется. Мужчины крепкие, сильные. И вот эти люди, у которых лица были лица львиные, они воду пили чистую. И Давид говорит: кто меня напоит водой из Вифлеемского колодца? Это было невозможно по человеческим меркам. Там стояли враги. Интересно, нашлись люди, так любящие Давида, которые говорят: мы пойдем. И это были не просто слова. Через время появились они, все живые, и вода, сосуд с водой. Друзья, им это давалось нелегко. Они, написано, пробились к этому колодцу. Но я не знаю, мне так кажется, что там особо желающих много не было с ними вступать в сражение. И, возможно, там так аккуратненько им расчистили подступ. Ничего не просят, попить пришли взять. Лучше их пропустить, пусть возьмут и пойдут себе спокойно. Это мои рассуждения. И вот они приходят с водой: пей. А Давид опять поступает красиво, друзья. И он, его поступок еще больше их сроднил, еще больше. Он не просто сел и выпил эту водичку. Ой, спасибо, братья, еще сходите через денек. Он так не сделал, а он ее, написано, вылил во славу Божью. И они его еще больше полюбили. И они были согласны душу за него положить. Была война когда-то. И написано, ослабел Давид. И там один негодный человек узрел. И на Давида. захотел себе такой заработать славу, Давида победил. И нашлись люди, храбрые, верные друзья, любящие, защитили Давида, спасли его от смерти. А вот сын Давида, Амнон, хорошего друга имел или нет? А какая его была характеристика Ионадава? Хитрый человек. О, друзья, бойтесь хитрых друзей. Амнон полюбил сильно сестру свою, Фамарь. И Ионадав придумал, как Амнону и завладеть сестрой. И Амнон пошел по схеме своего друга, по совету друга своего. Поплатился жизнью, друзья. Амнон поплатился жизнью. Авессалом, по приказу Авессалома Амнон был убит. А Ионадав живет и здравствует. Возвращаются воины, и там все стоят, там разные слухи приходят. Ой, там всех сыновей Авессалом убил. А Ионадав говорит: царь, не переживай, все нормально. Одного Амнона убили. Как будто все у него расписано и лежит перед ним расписание, кто кого когда убьет. Очень хитрый. Он все просчитал. Он все знал. И, возможно, где-то Амнон, ну, ему на пути стоял. И этот дружочек его убрал. Друзья, бойтесь хитрых друзей. Выбирай тщательно друзей, внимательно друзей. Друзья тебя или в погибель затащат, или помогут Царство Небесное зайти. Во времена Иисуса Христа был один человек, имени его не сказано, но он оказался расслабленным, парализованным. Не написано ничего об его имуществе. А что он имел написано еще? Он имел 4 друзей. О, какие хорошие были друзья. Они ему говорят: не переживай, друг, сегодня Христос там проповедует, и мы тебя отнесем, и он тебя исцелит. И четверо его взяли и отнесли. Приходят препятствия, в дверь зайти невозможно, не пройти, людей стоит. Пустите, мы с расслабленным. Нет. А это друзья были тоже верные, хорошие друзья. И они решают вопрос, у них находчивость еще есть. Они прокапывают крышу и опускают своего друга к Иисусу. У них цель, чтобы друг получил исцеление. И он оказывается возле Иисуса Христа. Получает исцеление. Имейте друзей, которые могут к Иисусу отнести и помочь вам. У Иова было большое имущество. Описаны там поголовье его, крупного рогатого скота, мелкого. Раньше богатство изменялось не количеством коней под капотом, а количеством коней, которые гуляли, действительно, настоящие кони были. Богатство измерялось. Это так правильно, так все-таки правильно. Это богатство, друзья, ну, сегодня есть, завтра авария, сгорело, поломалось и нету. А то богатство все-таки, оно постабильней. И вот перечисляется много богатства, которое имел Иов. И вот он, друзья, всего лишился, ничего нету. Но у него еще было одно большое богатство. Иов, кроме всего богатства, имел друзей верных. О них много говорят, ну, их осуждают, друзья, часто с проповедей. Я сегодня хочу подметить хорошую черту этих друзей. У них было много хорошего. Они не так верно говорили о Боге. А всегда ли мы верно говорим? Они проделали большой путь, сели на свой транспорт, верблюды, и пошли в путь. Они узнали, что другу плохо, с другом беда, с другом горе. Пришли к нему, а потом что? Увидели бедствие, увидели горе, разодрали одежды свои, сели возле него и посыпали пеплом головы свои, плакали, сетовали и молчали. Неделю сидели молча. Какие были прекрасные друзья у Иова. Вот таких друзей надо иметь. Как хорошо, когда есть хорошие друзья. У меня свадьба была далеко, в Хабаровске. А я даже не мечтал, что друзья с Украины приедут. И вот телеграмма: встречай, друг мой с Луганска прилетает ко мне на свадьбу. А у него тяжелая форма астмы. А в Хабаровске сильно большой процент влажности. И вот он прилетает, и 3 ночи, сидя, спит с вот этим аппаратиком, ну, постоянно что-то он какой-то принимал препарат, чтобы не задохнуться. Но друг, верный друг, примчался, прилетел через всю страну. Друзья, как хорошо иметь хороших друзей. Они очень ценны. И они утешали Иова, они сетовали с ним. Да, они не так верно сказали о Боге, но они сидели, рассуждали. Он не один сидел, рассуждал. Он с ними рассуждал. Бог их поправил. Бог их подправил. Он за них помолился. Как хорошо иметь верных друзей, хороших друзей. Иосафат, царь иудейский. Мне очень нравится этот человек. Но у него есть одна такая, знаете, изъян один. Он подружился, а потом породнился с царем нечестивейшим израильским Ахавом. А у того жена еще была, Иезавель. И вот Иосафат, друзья, попал в такую ситуацию, не очень интересную. Это вторая книга Паралипоменон. «И было у Иосафата много богатства», 18 глава, «и славы, и породнился он с Ахавом, и пошел через несколько лет к Ахаву в Самарию, и заколол для него Ахав множество скота, мелкого, крупного, и для людей, бывших с ним, и склонял его идти на Рамов Галаадский». Говорил Ахав, царь израильский, Иосафату, царю иудейскому, «Пойдешь ли ты со мною на Рамов Галаадский?» Тот сказал ему, «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, иду с тобою на войну». Смотрите, друзья, в этом случае, мне кажется, Ахав – прообраз этого мира и мирских друзей. Какой пир устроил для Иосафата! Заколол множество скота, мелкого и крупного, для него и для людей, бывших с ним. И такое застолье, шикарное застолье, по-царски. Сидят, пируют. Одну фразу Михаил Иванович часто Хорев повторял – «За все надо платить». Помните, друзья? За все надо платить, и за это застолье надо тоже заплатить. Сидит царь Иосафат, кушает яства такие, и вдруг во время, знаете, такого, ну, так, спокойно, вольно, он ему говорит, а на войну пойдем? Пойдешь со мной на Рамов Галаадский? Ну и кажется, как стыдно, ну а как? Сколько царь скота заколол, как я откажу? Вы знаете, друзья, так, это тактика мира сего. Иди, я в армии насмотрелся на это все. Иди сюда, зовут какого-то, сидят старослужащие, дембеля сидят. Иди чайку попьем, брат, иди, братан, чайку попьем. Он молодой, он, бедный, аж растаял. Его зовут чайку попить. Какое счастье. Идет, садится, попил. Пряничков дали, братом назвали. А к вечеру говорят, слушай, по-братски, постирай носочки. А он уже чайку попил, надо рассчитываться за чаек. И он по-братски стирает. А там один заходит, посмотрел, свои положил. И так полная мойка. И до утра по-братски расплачиваются за чаек с пряничками. Часто и меня звали. Иди, отец, иди, попьем чайку. Я говорю, спасибо, ребята, я сытый. Спасибо. Ты что, нас не уважаешь? Ой, уважаю, спасибо. Друзья, Ахав... Да, он накормит, он заколет много, по-братски, садись, он пригласит, а потом говорит, пошли на войну, Иосафату деваться некуда, неудобно же отказать, ну пойду. А Ахав такой хитрый и наглый, он говорит, слушай, он уже сказал, а говори уже и дальше алфавит. И Ахав ему говорит, ну коль пойдем на войну, давай такое мы сделаем, военное действие такое, маневр такой сделаем, военный. Переоденемся, ты в царских одеждах, а я не в царских. А что он делает, Ахав, этим жестом? Он Иосафата бросает, на смерть бросает, на штыки бросает Иосафата. Он знает сейчас на царя, на кого целятся, конечно, на царя. И он Иосафата подставляет на смерть, а сам остается в своих одеждах. Одел гражданскую одежду, я не царь. А ты, Иосафат, царь ты ж. А он понимает, Иосафату уж стыдно будет, Иосафат же при всех не скажет, ой, и я переоденусь. Давай, давай им вместе такой маневр сделаем вообще, как будто войско без царей. А Иосафат так, Ахав все просчитал, там у него Иезавель еще была, подсказывать умела ему. Может, это с ее подачи так получилось. И Иосафат растерялся. А что делать? Ну, хорошо, пошли на войну. Так, друзья, сходили на войну, что еле Иосафат вернулся оттуда. Смотрите, читаем дальше, 31 стих. 30. «И царь сирийский повелел начальникам колесниц, бывших у него, сказав, не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским. И когда увидели Иосафата, начальники колесниц, то подумали, это царь израильский, и окружили его, чтобы сразиться с ним. Но Иосафат закричал, и Господь помог ему и отвел их Бог от него». А как вы думаете, а что Иосафат закричал? «Ахав, спасай!» Да? Что он кричал? Не написано, что он кричал. Я думаю, он закричал, он же был богобоязненный человек, верующий. «Господи, помилуй, больше с этим нечестивцем не пойду! Господи, прости меня! Боже, смилуйся!» Последний раз я с ним сходил. «Господи, прости!» К Богу вопиял. Друзья, не знаю, что он вопиял. Закричал Господу. Закричал, написано. И Господь помог ему. И Господь помог ему. Бог его спас. Бог его помиловал. Господь ему помог, друзья. Вот так друг. Вот так родственник. Вот такой дружок. Вот такой родственник. Дружок у меня тоже был один. Подростками мы были. И после собрания едем в парк Горького в Харькове. Там туда-туда. И там, ну, мама даст какие-то копейки. Мои быстро заканчиваются, он свои бережет. А потом вход в метро, я ему говорю, дай я заплачу. А там вот так, ну, вот этот аппарат, который проходит, и стеночка, есть небольшое расстояние. А он мне говорит, а ты туда, а ты туда. Дай пятак, он говорит, а ты туда. Разные друзья, вот такие друзья есть, друзья. Принимают одну сестричку, члены церкви. И спрашивают ее, говорит, хорошая сестричка, нету никаких нареканий. И говорит ей, сестричка, как-то молодежь смущает, такой вопрос некоторые задают. Почему у тебя нету подруг в церкви? У тебя есть в церкви подруги? Такая пауза, она помолчала, а потом говорит, есть, у меня мама подруга. Мама никогда не продаст. Вот, сестрички, если мама будет подруга, твоя тайна не будет тайной всей церкви. Она останется в тайне. А сколько плача, сколько слез, подруга, верная подруга, не так поступила. И друг, бывает, может подвести, друзья, и друг, бывает, может подвести. Самый лучший друг был у Авраама. Кто? У Авраама написано, поверил Авраам Богу, это вменилось ему праведность, и он наречен другом Божьим. Бог назвал Авраама другом своим. И Авраам общался с Богом, он беседовал с ним, он ему тайны свои открывал, он слезы перед ним изливал, он говорит, Боже, ну вот как, у меня наследника нету. А вы знаете, друзья, более того, и Бог ему по дружбе открыл Аврааму, что ожидает Бога. Бог ему говорит, Авраам, сходи на гору и принеси в жертву сына твоего. И Авраам пошел, и когда приносил жертву, Бог остановил Авраама. А потом Христос говорит, Авраам увидел день мой и возрадовался. И я так понимаю, на той горе Бог ему показал, Авраам, будет время, друг мой, твою руку я остановил, а будет время, когда я здесь сына своего буду в жертву приносить. За все человечество, за всех людей мою руку никто не остановит. И Авраам увидел крест Голгофский, Иисуса Христа, вопиющего, умирающего. Вот такая дружба была у Авраама, друзья. Какая прекрасная дружба. Сегодня часто бывает дружба легкая, поверхностная. Люди встречаются, и там на уровне кнопок дружба, и не дальше. Какая мелкая, ничтожная, друзья. Имейте хороших друзей, имейте хороших друзей. Не ошибись в выборе друга. Следующее, о чем хочется, друзья, поговорить. Избери жизнь и правильно реши выбор спутника жизни. Правильно реши вопрос выбора спутника жизни. Бог, друзья, сотворил помощницу, и есть там такое слово «соответственную». Соответствие должно быть, соответственного ему. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Первый такой момент. Должно быть соответствие. Этому учит нас Писание, этому нас учит Бог. Решая свой брачный вопрос, должно быть соответствие. соответствие в возрасте должно быть, соответствие желательно в образовании. Если сестричка имеет 2-3 высших образования, а супруг их не имеет, я думаю, им будет немножко неинтересно, потому что захотят общаться, захотят иметь общение, и интеллектуальное тоже должно быть соответствие. Решение брачного вопроса – это момент, когда Бог говорит: «Проси, что дать тебе». В нашей жизни есть несколько таких моментов, когда Бог говорит, несколько ситуаций таких, когда Бог говорит: «Сегодня проси, что тебе дать». Вот как Бог сказал когда-то Соломону. И решая семейный, решая брачный вопрос, мы можем попросить, и Бог даст. Что тебе дать? Виктор Кузьмич нас так учил, Моша, он так говорил: «Жена – это ангел, или хранитель, или губитель, но ангел точно». Поэтому выбирай. Вот сегодня у нас, да, эти дни такая тема. Выбирай. Каждый выбирает. Сколько переживаний, проблем, но выбираем то мы, мужчины, да, выбор нам дан. Выбирай, какого ангела захочешь. Проси, что тебе дать. Можно богатую, с предприятиями, с маленьким заводиком, по производству чего-то. И так далее, и так далее, и так далее. С перспективой развития в 2 предприятия. И так далее. Можно богатую. Можно красивую. Можно. Кстати, в Библии много примеров красивых женщин и хороших. Когда они были и красивые, и хорошие. Это и Авигея, и Версавия, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, не обязательно теперь в другую крайность подать. Друзья, у Бога есть определенные ценности. А какие ценности у Бога? Ценности Божьи. Это книга притч, знаменитая книга притчи, 31 глава. Там описано, а что же ценно в очах Божьих, что ценит Бог? Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Почему? Добродетельная жена в Бога в очах ценна. Бог так сотворил, что женщины, они внимательнее, чем мужчины. И жена, женщина в семье, она замечает: вот пришел кто-то нуждающийся, пришел кто-то бедный, а в той семье детишки, в таком уже подносившейся одежонке, а у нас такое есть. И добродетельная жена мужу только говорит: давай туда дадим, давай той семье поможем, давай там окажем помощь. И я встречал такие семьи, где Бог благословляет. Они очень хорошо живут, зажиточно, имеют хорошие машины, имеют хорошие средства. И очень много помогают людям. Имением своим, состоянием своим служат ближним. И я наблюдал, инициатор в основном жена. Она подмечает, она замечает, и она только его поощряет: давай туда, давай туда. А он щедрый такой. Он ящиками завозит. Ящик открывает машину, ящик масла, ящик печенья туда, туда. А некоторые только видят, как его Бог благословляет, и говорят: ого! Так ты тоже так начни жертвовать, и у тебя так будет. И вот, друзья, инициатор часто добродетели – жена. Поэтому цена ее, говорит Писание, выше жемчугов. Она замечает, она внимательная. А еще, что Бог ценит? Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Достойна хвалы – жена, боящаяся Господа. Так что, братья, в выборе спутника жизни можно молиться: Господи, пошли богобоязненную жену. Сестры, кроме богобоязненности, надо еще иметь и кушать готовить. Все должно быть на своем месте. Как-то один брат женился, и я на стройку прихожу, а он говорит: у меня батарейки посажены, нет сил работать. Я его забираю к себе, покормим, покушаем вместе на стройку, покушаем на стройку. А я спрашиваю: а как супруга твоя, что она? Яичницу умеет жарить, чай варить умеет. А я говорю, аккуратненько, чтобы его не обидеть: а по каким критериям ты на ней женился? Он говорит: мне нравились ее молитвы. Это хорошо, молиться хорошо. Друзья, сестры, надо уметь и кушать приготовить. Кстати, он ее всему научил. Он понял, что это все надо учить. И он научил булочки печь, все стряпать, кушать. Эту, он ее всему научил, и она все умеет, слава Богу. Ну, главное – любовь. И вот, друзья, добродетельная жена и боящаяся Бога жена – это очень ценно. Почему ценно, достойно хвалы боящаяся Бога? А потому что там, знаете, очень много, очень большое влияние на нас, братьев, имеют жены. И не будь хорошего тыла, не были бы здесь братья-служителя. Хороший тыл за спиной. Мне как-то пришлось не так давно, мы с женой гуляли по Киеву, и я смотрю, наш мэр идет, ну, с охраной, в окружении, а у нас было там о чем с ним побеседовать. И он встал там, он автобусы там на площади, он святил вместе со священниками, речь пытался произнести. И вот он встал там, ну и мы так раз сзади к нему. И я смотрю, между нами, между мною и им, стал телохранитель его. Он напичканный всякой электроникой, у него там что-то сухо торчит, у него с кармана что-то торчит. Он весь в антеннах, все ловит там. Но смотрю, у него такой мощный телохранитель, ничего с ним не проберешься. И я стоял, пока он там речь двигал, я стоял и думал. У меня такая мысль пришла, вот это роль жены, телохранитель. И вот почему боящаяся Бога? А потому что у нее влияние очень большое. И она может сказать, слушай, есть у нас трое деток, слава Господу, у других и сколько нету. Ну и слава Господу, ну и хватит, давай этих поднимем. А есть жена, боящаяся Бога, которая говорит, Бог дает, слава Богу, всех примем, всех. Боящаяся жена, друзья, приходит в больницу, хорошо, когда и муж рядом с ней. Врач начинает на нее наступать, она ему может сказать, доктор, Менделеев был 16-й в семье, так что тихонько. Это боящаяся жена, друзья, Бога боящаяся. Как это ценно. Вопрос деторождения – это один из сотен вопросов, которые встают в семье, поднимаются вопросы. А вопрос денег часто в семьях секретарь, кассир, жена. И вопрос денег, ну, мужа задача заработать, принести – а там уже десятину отсчитывать и так далее, на бедных, все это уже часто бывает работа жены. И достойна хвалы боящаяся Бога жена. Она и в этом вопросе правильно поступит, и Бог тебя благословит. А знаете еще, чем ценна боящаяся Бога жена? Она опаздывать не любит в собрание. И если муж такой, ну немножко, как сказать, чтобы никого не обидеть, ну, не спешащий сильно, она его поторопит. Она Бога боится. И она скажет, давай быстрей, давай, нельзя в собрании опаздывать. Это жена, боящаяся Бога. И так много таких мелочей, о, друзья, но из которых жизнь состоит. И боящаяся Бога жена не зря достойна хвалы. Она в том вопросе правильно ведет, Она за мужем присматривает, и может спросить его, слушай, а где ты взял эту железяку? Да там вот, проходил, так что-то было прикручено плохо, всего на двух болтах, я открутил. А она скажет, отнеси, иначе я пресвитеру пойду скажу. Быстро отнеси, иначе пресвитеру скажу. А еще раз сделаешь, точно скажу. Боящаяся жена, она бодрствует, она присматривает. Знаю одну семью, вот они поженились, какое-то время жили на квартире. А хозяева этого дома, которые уступили им этот дом, только из мира покаялись. И у них в подвале бочечки. И там венцо из погребца стоит в этих бочечках. И муж спускается за соленьем туда. Ну и через каким-то промежутком времени оттуда выходит. Он там дегустацией занимается. С одной бочечки отдегустирует, с другой бочечки. И так, ну, довольный такой. И не против еще раз в подвал за соленьем спуститься. Она это поняла и говорит еще раз. Дегустация произойдет, к служителю пожалуюсь. Это боящаяся Бога жена. И она его приглядывает за ним. Ну, за нами надо приглядывать, друзья. Мы все люди нуждаемся в присмотре, да? Разве я сторож брату моему? Хорошо, когда есть сторожа, когда жена сторож, и муж сторож, и когда мы сторожим друг друга, а то можем потерять друг друга, друзья. И вот боящаяся Бога жена достойна хвалы. Сестры, бывает, выбор стоит. За кого выйти замуж? За бедного, но богобоязненного человека. Или за состоятельного, но который не сильно отличается богобоязненностью. Выбор, что делать? Этот выбор надо решать, надо выбирать. Я слушал проповедь одного брата, и он так говорит. Мне это, ну, я согласился с этой мыслью. Он говорит, 80-е годы, 70-е, 80-е, ну, мы смотрели, и образец были узники. Братья-узники, те, кто в тюрьмы шли, кто страдают за Христа, те, кто идут печать, уходят из семей, отдают жизнь, здоровье, как Киряк и другие братья, сестры, которые жизнь отдали на печатных точках, дышали этой краской, выходили на свежий воздух редко, и то с подушкой. Дышали через подушку, потому что если сразу вдохнуть свежего воздуха, теряли сознание. Вот в таких условиях жили. И это были образцы. На этих людей равнялась молодежь. В 90-х годах образцами кто были, друзья? Миссионеры, правда? Те, кто уехали на севера, уехали для благовестия, уехали для труда, посвятили жизнь для Бога. Братья и сестры, кто сегодня эталон подражания у молодежи? Бизнесмен с барсеточкой, на хорошей машине, престижную работу имеющий. И я наблюдаю эту картину, который может подъехать сегодня на одной машине, я не буду их марки называть, завтра на другой, на третьей, здоровается с премьером за руку и так далее, и все говорят, о, и подростки, молодежь, и туда, и стараются, и тянутся. А выбор надо выбирать. Можно так, а впрочем, можете и так. И вот, друзья, знаю одну сестру, два брата делают предложение. Один скромный, простой, но богобоязненный. А другой состоятельный, симпатичный, перспективный, бизнесмен. И она выходит за, конечно, за состоятельного человека. На сегодняшний день много слез. Он приезжает домой в нетрезвом состоянии. Открывается машина, он может выпасть с машины. Кое-как доезжает домой. Она много плачет, много слез проливает. Она не рада тому, той обстановке и тому, что она имеет. Выбирай, друзья. Да благословит Бог в выборе спутника жизни правильно выбрать. Апостол Иаков говорит в послании так. Не бедных ли мира избрал Бог быть кем, друзья? Богатыми верою и наследниками царства, которое обещал Господь любящим его. А что имели наши родители, друзья? Да бедные, самая большая ценность у нас была во время гонений у христиан. Знаете, какая самая большая ценность была в домах? Картины с текстами священного писания. Тексты священных писаний. И они висели в каждой комнате. Тексты священных писаний. Сегодня заходишь к друзьям детства. И бывает печально смотреть. Стоят холодильник, не поймешь, шифонеры или холодильник. С двумя дверями уже холодильники. Одной мало, двухдверные. Нараспашку, полные, и все есть, и ни одного текста. Смеситель в ванной, такой, что надо техникум заканчивать, чтобы его открыть и закрыть. Такой намудренный, и ни одного текста писать. По коридору идешь, свет включается, выключается, все, ну, насколько все, и ни одного текста писания. А где? Где оно делось? Утерялось. Ценности. Другие дьявол старается нам подсунуть. А мы должны ценить наследство отцов. Ценить, дорожить. Братья и сестры, давайте возобновим эту прекрасную традицию, чтобы у нас в домах были тексты священного писания. В коридорах, в комнатах пусть дети читают, изучают, знают. В кухне везде тексты священного писания. Это очень хорошо и прекрасно. когда работники какой-то там или медработники приходят к нам в дом, или соцслужба какая-то, и смотрят тексты Писания, и читают тексты Писания. Я помню, когда у нас обыски были дома, и текст висел, он сейчас у отца висит. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия? И останавливались милиция, работники КГБ, читали этот текст и задумывались. Друзья, пусть будут у нас тексты Священного Писания. Итак, друзья, да благословит Бог, избери жизнь. Правильно реши брачный вопрос. Это очень важный вопрос. Сколько перспективных братьев-служителей пошли на посадку после решения брачного вопроса. Так тихо, тихо. Перспективный брат был и музыкальный, и слово мог сказать. Приезжаешь в церковь, где он? Нянчит деток сзади. Это хорошо, но, друзья, все в свою меру хорошо. Жена в хоре поет, жена участвует, а он с детками нянчится. Все, я говорю, а что с ним? Все, женился. Друзья дорогие, правильно, со страхом Божьим решить этот вопрос. И еще что хочу сказать. Родителей не просто в известность поставьте, а решайте этот вопрос с родителями. Пускай они подключите их к вашей молитве, пускай они молятся, постятся, просят у Бога, молятся вместе с вами. И Бог даст милость. А братьям хорошо бы так поступить. Прежде чем идти к невесте с предложением, пойди к ее родителям, к ее отцу пойди. Ну, если он верующий, да? Если он верующий, я говорю, ну, стандарты наши христианские. Понятно, если он в пивнушке сидит, то куда пойдешь? А если он верующий, пойди к отцу. Он ее вырастил, он переживал, молился, он заслуживает того. Пойди посоветуйся с отцом своей невесты. Он тебе будет расположен, тебе последнее отдаст. Он тебе будет расположен сильно, ты его сразу расположишь к себе. Родителей, посоветуйтесь, помолитесь с ними, не обойдите в этом вопросе родителей. Как переживают родители, если сын говорит, папа, вот я, ставит перед фактом отца, я уже решил, я буду жениться на этой сестре. Решил так решил, что я уже могу сделать. Друзья, это неправильный подход. Обязательно с родителями надо решать, обязательно. Записка такая пришла, откровенная. Расскажите, как вы решали брачный вопрос. И довольны ли вы женой? На первый вопрос я отвечать не буду, нету времени. А на второй отвечу. Очень доволен. И меня Бог благословил в решении брачного вопроса. Я доволен женой. Но я не хотел рассказывать, но я молился. У меня тоже были свои стандарты. Я молился и с отцом молились. Я просил Бога, Господи, пошли мне богобоязненную жену. А отец, я даже удивлялся. Ну, духовный у меня отец такой, верующий. А он молится, Господи, пошли ему такую жену, которая будет хорошо кушать, готовить, которая будет уметь вязать, шить одежду и так далее, и так далее. И вы знаете, так хорошо получилось. И мы когда поехали на Дальний Восток, жена шила шубы детям, шапки, одежду им обеспечивала. И по сей день это делает. И слава Богу, друзья. Материальная сторона, она тоже немаловажная. Я хочу, друзья, чтобы наш сегодняшний день закончился вот такой мыслью. Последний пункт я хотел бы порассуждать вместе с вами о благословениях. Избери жизнь, цени благословениями. А кто благословляет? У кого благословение? Благословляет Бог. Благословляет Бог. Но призывают благословение люди. Призывают благословение родители. Призывает благословение церковь, а иногда бывает просто люди, окружающие нас, благословляют. И такое бывает. Итак, друзья, благословляют родители. Когда Иисус Христос вышел на служение, и Иоанн сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, к нему подошли два ученика и задали ему вопрос. Какой? Помните, друзья? Это был совершенно не догматический вопрос. Он не касался каких-то доктрин библейских. Этот вопрос, друзья, возвращал Иисуса Христа в дом родительский. И они ему задали вопрос, «Учитель, а где живешь?» А он им что сказал? «Пойдите и увидите». И они пошли, и написано, «И пробыли у него день тот». и братья, сестры, они уже от Него никуда не ушли. Все равно вся наша жизнь, она имеет начало, старт из родительского дома. Фундамент – родительский дом. Вообще юность – это самая короткая пора жизни. Но самая ответственная пора жизни. За нее приходится рассчитываться человеку всю жизнь. Или слезы вытирать, или благословение получать. Молодость очень короткая, но всю жизнь потом человек пожинает плоды юности, плоды молодости. И он или восклицает: грехов юности моей не вспоминай, или радуется тому посеву, который был совершен в юности. И юность, друзья, это путь. Путь, по которому ты идешь, но ты будешь возвращаться назад. Когда-то Наполеона армия и шла по России, по истории мы помним, да, как они и шли. Они сжигали деревни, сжигали дома, уничтожали людей, скот, все уничтожали и шли. А потом им пришлось по этой дороге возвращаться. И было больше тех, которые погибли от холода, от голода. Негде было остановиться. Негде было согреться, нечего было покушать. Вот так прошли. И некоторые, я смотрю, некоторая молодежь так в юности идет. Браво! Маршируя, не думая о том, что придется возвращаться. Я так, знаете, не знаю, друзья, но вот так, в детском лагере так детям объясняю, что они пришли к Иисусу, а там чистенько. Правда? Ну не может быть у Христа в доме беспорядок. Там чистенько, уютно, скромно. Пусть будет скромно, пусть будет бедно, но чисто. Там так все хорошо. И им так понравилось у Иисуса Христа. И его взаимоотношения с родителями очень хорошие. Благословение с родительского дома. Родители благоволят к послушным детям. Молодежь, дорогая, цените расположением отца и матери. Цените ихним расположением. Цените благословениями, которые вы получите от отца и от матери. И получаете благословение от отца и матери. Бывает, ребенок что-то сделает хорошее, и папа говорит: да благословит тебя Господь. И ничего особенного не произошло. Ну, не загремел гром, не пошел снег среди лета, не начались какие-то явления непонятные. Так все и осталось на месте. Еще ребенок, и так день изо дня. А родители говорят: ой, да благословит тебя Господь, сыночек, доченька, ты такой хороший, послушный. Да благословит тебя Господь. А потом придет время, когда Бог начнет изливать эти благословения. И все будут смотреть и думать: а почему у него так все получается? А почему так все благословенно? А откуда все? Бог изливает, а Он себе насобирал. Можно в юности растрынкать, друзья, растратить благословение, растерять. А можно собирать, по крупицам собирать. Я читал одну книгу недавно, западную книгу, но автор так пишет. Я сидел в своем кабинете, писал, ну что-то работал, занимался над Библией, и вдруг, говорит, открывается дверь, заходит мой сынок, остановился возле меня и говорит: папа, благослови меня. И этот отец пишет, говорит: я был потрясен этой просьбой. Я, говорит, отложил в сторону все, всю свою работу, все свои занятия. Я, говорит, возложил руки на голову его и благословлял его. Я призывал все Божьи благословения. Вот так можно получить благословение, друзья. Вы знаете, послушные дети, мы говорим, да? Послушный был Самуил. И Бог благоволит к послушным. И много о нем говорят. Но какой он был, все равно о нем, ну нельзя не сказать, какой он был послушный. Вот среди ночи, да, вечером поздно, голос дедушки. Слышит голос: Самуил, Самуил. Он приходит и говорит: вот я, ты звал меня. Некоторые неправильно читают, там не вопросительный знак стоит, а точка. Он приходит к Илию и говорит: вот я, ты звал меня. Он был уверен, что это он его звал. Альтернативы не было. А ему говорит Илия священник: я тебя не звал. Ну ладно, второй раз. Ну ясно, голос слышит. Молодой, не мерещится ничего. Приходит и говорит: вот я, ты звал меня. Нет, я тебя не звал. И в третий раз, друзья, он идет, он встает и идет. И получает много благословения. Бог благословил этого дитя. Израиль повернул он к Богу. От Дана до Версавии обходил Израиль. Народ Божий благодать получал, благословение через него. а у него послушание было, и он был благословен Богом. Еще одна девушка, кстати, красивая девушка, Есфирь, очень красивая, а еще ее украшало послушание. Она была обаятельная, и умница была большая. И вот ей сказал Мардохей: молчи. И когда она во дворец попала, он ей говорит: не говори, из какого ты народа. Не надо все сразу рассказывать. Молчи. И написано, а она его слушала так же, как в то время, когда была у него на воспитании. Вот такая послушная была. И как хорошо, что она его послушала. Она стала орудием для спасения народа своего. Молодежь, дорогая, послушание никому еще во вред не пошло, только на пользу. Послушание. Один человек пишет книгу «Как воспитывать ребенка». Это меннонитская книга, амиши написали. «Как воспитать своего ребенка». И он там такой пример приводит. Он говорит: у меня дети были выдрессированы слушать меня с первого раза. И вот он говорит, я где-то они были в какой-то африканской стране, и я, говорит, увидел на шее у дочери страшного ядовитого паука. Если ей сказать, что у тебя паук, ну, естественно, реакция, ну, понятно, да, сразу крик, паника, там, резкие движения, его укус мгновенный и смертельный. И он ей говорит, я ей спокойным голосом говорю: доченька, стой спокойно, замри на месте и не шевелись. И она, говорит, меня послушала. Я подошел и снял этого паука с ее шеи. Спасло послушание. Друзья, мне пришлось проехаться по меннонитским церквям, по их домам и у амишей быть. Вчера брат затронул немножко их. Это дети, ну, воспитанные на послушании. Ну, амиши это как старообрядцы, откуда уже меннониты дальше пошли. У них, да, у них они не пользуются электроэнергией и так далее, но, друзья, их Бог благословляет за то, что они послушны своим родителям. Их Бог благословляет. У них предприятия, производства, фабрики, заводы и так далее. У них свои авиакомпании. Америка с ними считается. Америка их уважает, правительство. Они имеют право голоса. Они не потребители, а они те, кто дают. Они те, кто дают, они потребляют. И вот, друзья, там глубокое почтение, глубокое послушание. И оно везде, пропитана обстановка. Приходишь в церковь, а там стоит брат, как регулировщик. И поворачивается и идет, ты должен идти за ним. Он тебе показывает лавочку, куда ты должен сесть. Сел, и вот так красиво, знаете, сидят дети с отцами. Мне так понравилось. Отец, там у них семьи большие, и лавочка детей. А с мамой девочки сидят. А, ну там, маленькие уже. Все на своих местах. И послушание. Я спрашиваю, а как, родители, ну вот как вам так удается, что дети не выходят на собрание, никакого движения нету? Они говорят, очень просто. Ребенок знает, если он один раз выйдет на собрание, хоть куда, хоть по какой нужде, неделю он лишается сладкого. Ну, вы знаете, там стоит посидеть хорошо в воскресенье, чтобы сладкого не лишаться неделю. И дети это усваивают, воспитываются на уровне, да, все, как Павел говорит, на детском уровне, а потом оно в плоть и в кровь входит. Послушание, это послушание. И оно, друзья, благословляется Богом, послушание. Друзья, ценно благословение. Благословение очень ценно. Это то, чем надо дорожить. В нашей семье была такая традиция, когда мы жили в отцовском доме. Мы очень ждали дня рождения, потому что в этот день не тем он нам был ценный, что будут подарки, а тем, что отец возложит руки на наши головы и благословит нас. И помолится о нас молитвой благословения. И у него всегда есть что сказать, есть что попросить у Бога для нас. И было ценно. Я ждал дня рождения, я знал, папа помолится молитвой благословения. Сегодня я стараюсь внуков подвести, чтобы он их благословил. Друзья, как ценно благословение. Его надо ценить. Исав не увидел никакой ценности в этом. Он говорит, а что мне в этом? Я умираю. Как вы думаете, он бы еще полчасика протянул? Исав протянул бы часок или умер бы, от голода? Протянул бы, да? Протянул, не умер бы. А он говорит, а что-то первородство, что там то благословение. А Иаков увидел ценность. Иаков увидел ценность, друзья. Как ценно благословение родителей. Молодежь дорогая, оцените, оцените, трепещите, дрожите и стремитесь за этим благословением. Всеми путями старайтесь добыть это благословение. Оно очень ценно. Друзья, иногда люди благословляют. И иногда можно получить благословение, кажется, очень просто. Вот такая картина, такой пример. Едет у нас по Киеву маршрутное такси. Заходит бабушка и говорит водителю: сыночек, нету денег. Пенсионера, инвалида, ветерана, возьми бесплатно. Он останавливается и говорит: или плати, или выходи. Или плати, или выходи, бабушка. И знаете, такой злой попался водитель. Строгий, серьезный. Один молодой человек встает, расстегивает кошелечек, отдает водителю и говорит: бабушка, садитесь. Бабушка села. Друзья, сколько она его благословила, сколько он за одну гривну получил благословение. Она сказала: сыночек, пусть тебя Бог благословит, да даст тебе Бог здоровечко, да благословит Бог твою жену, да благословит Бог твоих деточек. Сколько она его благословила. Удивляться можно, друзья, как можно за одну гривну сколько благословений. Надо умудриться. Надо, друзья, не прозевать, не пропустить. Иаков, он был очень шустрый человек. Он это везде, где было благословение, он туда бежал. Он туда бежал, он туда шел. Везде, где было, он гонялся за благословением. Друзья, Бог оценил это. Бог взялся за него. Он сделал из Иакова Израиля. Бог его изменил, Бог его сокрушил. Но направление у Иакова было хорошее. Вперед за благословением. Вперед за благословением. Да, друзья, сначала у него было на первом месте материальное благословение. Он, как всякий еврей, материальное благословение. Ну, в Ветхом Завете благословение измерялось материальным благословением. И вот он украл первородство, благословение такое. И вот он возвращается. Прошло более 20 лет. Он возвращается из Месопотамии, возвращается домой. Он очень благословенный материально. У него много скота. Там читаешь список, да, сколько у него, подарочки какие у него были серьезные. И вот, друзья, он возвращает украденное брату. Украденное он возвращает брату. И статус господина он возвращает брату. Когда он услышал, что идет Исав, и с ним 400 человек, а по благословению отца, да послужат тебе братья твои, да? Он благословлял Иакова под именем Исав. И говорит: папа, да послужат тебе братья твои. Теперь Иаков слышит, что идет брат Исав, с ним 400 человек идут ему послужить. И Иаков очень, ну, перепугался, он не захотел такого служения. И он возвращает брату все, что он у него украл. И статус возвращает господина. И говорит: это господину моему Исаву от кого? От раба твоего Иакова. Иаков понял, что это материальное, это не все. Это не главное, это не основное. Он готов много отдать из этого материального. И вот, друзья, происходит встреча с ангелом. Происходит встреча с ангелом. И интересно, Осия пишет, как произошла эта встреча. Смотрите, друзья, и так сказано об Иакове. Он боролся с ангелом, и кто победил? Иаков. И превозмог. Но он, друзья, определенные приемы употреблял, чтобы превозмочь. Он употреблял некоторые приемы, описанные они в Библии. Какие? Как получить благословение? Плакал и умолял. Плакал и умолял. Вот те, молодежь, друзья, дорогая, если у вас будет такое настроение, плакать вы будете готовы и умолять, лишь бы получить благословение, вы его получите. Иаков ухватился за Господа, за ангела, говорит: не отпущу, благослови меня. А что тебе надо, у тебя полно всего материального? Нет, это не главное. Духовно меня благослови, духовно благослови. И плакать начал, и плакать начал. Друзья, плакать можно по разным причинам. Одну сестру пришлось посетить, она плачет передником, глаза вытирает, плачет. Какие скорби. Я говорю, какие скорби? Она говорит, никто дочерей замуж не берет. Плачет, вот такие скорби. И плачет сильно, такие скорби, никто замуж не берет моих дочерей. Друзья, можно плакать по разным темам. Надо плакать по теме и плакать вовремя. Исав тоже плакал. Вы помните, друзья? Исав тоже плакал. Он пришел, приготовил, все, заходит к отцу. Отец говорит, все, сыночек, уже я благословил другого. И он возвысил голос свой и заплакал. И говорит, отец мой, что у тебя только одно благословение? И плакать начал. Исав, поздно плачешь. Раньше надо плакать. Сколько слез, друзья, сколько запоздалых слез. Плакать надо вовремя. Христос сказал, как, когда надо плакать нам, семейным, плачьте о себе, о детях своих. Молодежь, и вам надо плакать. За благословение плакать. Иаков плакал и умолял. Слово «умолял», друзья, это означает, что он понимал свою зависимость. Понимал свою зависимость. Свое положение, что я ниже. И беспрекословно больше, меньше благословляется большим. И он понимал, что у Господа благословение. У Господа благословение. И он плачет, и он умоляет, и он просит. Благослови меня, Господь, благослови. Друзья, он победил. В этом поединке Иаков использовал такие приемы, которыми он победил ангела. И он получил благословение. Да, друзья, после этого поединка он стал хромой. Может быть, Бог так вас благословит, что вы чего-то лишитесь. Что-то Бог заберет, может. Друзья, иногда бывает, Бог подрезает наши ветки, подрезает, нас чего-то лишает. Того, что мы умеем, может быть, умели. И Бог раз нас и лишает чего-то. И ты уже, кажется, ну как, я уже без этого не смогу. То сделать, а Бог забирает, Бог лишает. И иногда бывает, Бог крону нашу подрезает, чтобы корни усиливались, друзья. Я не могу не вспомнить об одном юноше. Сегодня молодежное общение, и о нем надо вспомнить. Мы его немножко вчера вспомнили, это Иосиф. Он тоже получил благословение отца. Особое благословение, друзья. Как плакал Иаков, благословляя этого человека. Он в благословении, друзья, раскрыл суть Иосифа. Отрасль плодоносного дерева. Ветви простираются над источником. Друзья, Иосиф над источником был. А корни где? А корни глубоко уходили. К Богу, туда. Иаков говорит, крепкие мышцы рук его. От чего? Штангу? Тяжелую поднимал. Нет, ни гири, ни штанги. Крепость дали Иосифу от рук мощного Бога Израилева. Друзья дорогие, молодежь дорогая, ухватитесь за Божьи руки. Братья дорогие, проповедники, пусть ваши руки укрепятся. За Бога схватитесь. Крепкие мышцы рук его от рук мощного Бога Израилева. У Бога сила. Вы знаете, как-то в 91-м году, когда был путч, приехали немцы на общение. Было большое общение под Москвой. И приехали немцы, и они, знаете, ну, так, говорят, наш Бог, во, ну, показывают мышцы. Наш Бог крепкий, показывают, какие мышцы у Бога крепкие. И тут вдруг ночью танки пошли. Переворот, но они знают, что эта страна непредсказуемая. И они быстро звонят тому брату, который был ответственный за них. Нам срочно билеты. Билеты срочно домой. Он говорит, так подожди, Бог, во, крепкий же Бог. Где ж? За ночь мышцы у Бога, что ли, исчезли? Вы же вчера говорили, Бог, во, крепкий. Не-не-не, билеты домой, и домой. А друзья, а Иосиф так не рассуждал. Иосиф за Бога ухватился. И в тюрьме оказался, друзья. А он все равно за Бога держится. А Бог ему и там дает милость и благословение. И смотрите, написано, друзья, патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним. как ценно Богоприсутствие. Благословение Божье, оно обогащает и печали с собой не приносит. Иисус Христос так сказал: кто не собирает со мною, тот что делает? Расточает. Тот расточает. Друзья дорогие, посмотрите на свою жизнь. На что она похожа? Собирание или расточительство? Что, как происходит наша жизнь? Оценим благословение Божье. Оценим присутствие Божье. Друзья, это очень ценно, это драгоценно, это прекрасно. Мы подходим сейчас к молитве. И мы от имени Господа просим: примиритесь с Богом. Кто еще не ценил благословениями, кто, может, их попирал, пренебрегал, сегодня есть возможность к Богу возопить, сказать: Господи, прости, прости меня, Господь, хочу быть благословенным Тобою. Господь говорит: войди, благословенный. Друзья, у Бога много благословений. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. И говорит апостол Петр: у Него всякие благословения и здесь, и на небесах. И здесь, и на небесах. И Он хочет дать эти благословения нам. Но сначала надо грех устранить. Сначала надо убрать то, что нас разъединяет, разлучает с Богом. И Бог приглашает это сделать сейчас. Это сделать сегодня. И мы будем вместе с вами молиться.